Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Николай Семенович Лесков, дух госпожи Жан-Лис. Спиритический случай. Духа иногда гораздо легче вызвать, чем от него избавиться. Августин Калмет. Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более, что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени. Зимою 1862 года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц. Матери, пожилой дамы, княгини, слывшей женщиной тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границей. Сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу. И дочери, молодой княжны, которой едва пошел 17-й год. Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границей, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование. Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов, прославленных умом и талантами французских женщин эпохи классицизма. Самые любимые ее чтения составляли письма госпожи Савинье, де Лафайет и Ментенон, а также Кайлус и Куланж. Но всех больше она уважала госпожу Жан-Лис, которая чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой софьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из терракотта миниатюрная ручка, которую целовал сам Вольтер, не ожидавший, что госпожа Жан-Лис уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю. Но они всегда были у нее под рукой, и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить». По ее словам, выходило, что она не расстается с этими волюмами с тех пор, как себя помнит, и что они лягут с нею в могилу.
Да-да, и это именно потому, что я имею множество доказательств, что дух Феллиситы живет, и живет именно здесь.
Доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям госпожи Жан-Лис как к оракулу. А голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы. И дух, обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего. Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался. вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам. Во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике». Во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет без числа и меры подвергался от моих добрых литературных собратьев, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки. И в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин. Старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать, и который составил себе обо мне не наихудшее мнение. Последнее было особенно важно, потому что княгине казалось, будто она может иметь надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно, для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски. Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русской литературой. Разумеется, исключительно хорошую, то есть настоящую, а не зараженную злобою дня. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнской цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, ни даже Державин и Жуковский.
Все они, как бы точнее выразиться, не вполне надежны. Понимаете?
Признаться, не совсем. Вот, например, Гоголь.
О, Гоголь. Гоголь исключается прежде всего, весь, целиком.
А Пушкин? Александр Сергеевич?
Из Пушкина допускаются капитанская дочка Евгений Онегин. Но с теми урезками, которые я отметила собственноручно. Предупреждаю сразу, они довольно значительные, но поверьте, это необходимо.
Быть может, Лермонтов?
Лермонтов не допускается так же, как Гоголь, целиком. Я одобряю, несомненно, одного Тургенева, но и то, кроме тех мест, где говорят о любви. Понимаете?
Но я надеюсь, княгиня, что против такого писателя, как Гончаров, у вас не может быть никаких возражений.
От чего же? Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже. Вы должны признать, что и у него есть разжигающие предметы.
Какие предметы?
Разжигающие.
Простите, княгиня, но я не могу не полюбопытствовать, что вы разумеете под таковыми у Гончарова. Чем может он при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям оскорбить чье бы то ни было чувство?
Локти.
Извините, я, видимо, не расслышал. Что?
Локти, локти. Ваш взгляд выражает недоумение, а между тем все просто. Неужели вы не помните, как этот герой где-то там засматривается на голые локти своей очень простой какой-то дамы?
Теперь я, конечно, вспомнил и не нашел ответить ни слова. Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее. Я чувствовал, что при таком раскрытии обстоятельств моя роль советчика должна быть кончена. И решился не советовать, а противоречить. Княгиня, мне кажется, что вы несправедливы. В ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.
Объясните, сделайте милость.
Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу. Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности, и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен. Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых валюмов.
«У вас есть доводы, а у меня есть оракул».
«Я интересуюсь его слышать».
«Это не замедлит. Я призываю дух Жан-Лис, и он будет отвечать вам. Откройте книгу, прочтите. Вот, возьмите».
«Потрудитесь указать, где я должен читать».
«Указать? Это не мое дело. Дух сам вам укажет. Раскройте, где попало».
Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу. Однако я сделал так, как она хотела. И только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадное удивление.
«Вы смущены?»
«Да».
«Да. Это бывало со многими. Я прошу вас читать».
«Извольте». «Чтение — занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предрасполагает к ветренности, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте».
«Но вот видите, по латыни это, кажется, называется дикси».
«Совершенно верно. То есть я высказался».
«Именно».
Княгиня с тихой улыбкой развела руками, деликатно торжествуя надо мной свою победу. С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра. О духе Жан-Лис я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде. Но дух действительно жил и был в действии. И вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством, и неуязвимый со стороны приличия дух госпожи Жан-Лис, заговорив из глубины сердца, отколол, да, именно отколол, в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедией. У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю три друга. Это были достойные люди с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий – дипломат, который удивлял нас своими тонкими замечаниями. Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах литераторы были все одного корня. Шутя, он говорил: «И лучшее из змей есть все-таки змея». Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на госпожу Жан-Лис, и на женскую плеяду, которую эта писательница держала под своей защитою. И вот когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя госпожи Жан-Лис. А дипломат припомнил свое замечание, что и лучшее из змей есть все-таки змея. Княгиня тут же отреагировала.
«Ну, к некоторым змеям это не относится. Ведь известно, что правила без исключения не бывает».
Дипломат догадался, кто должен быть исключением, и промолчал. Княгиня не вытерпела и взглянула по направлению к портрету Жан-Лис.
«Какая же она змея?»
Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем. Он тихо помахивал пальцем и тихо же улыбался. Он не верил ни плоти, ни духу. Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства. И тут-то способ обращения к духу вышел кстати. Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.
Я отвечаю, что самый придирчивый человек не найдет у Жан-Лис ничего такого, чего не могла бы прочесть вслух самая невинная девушка. И мы это сейчас попробуем.
Она опять, как в первый раз, закинула руку к этажерке, взяла без выбора валюм и обратилась к дочери.
Мое дитя, раскрой, прочтем страницу.
И княжна, с этой именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Жан-Лис о старости мадам Дюдефан, когда она слаба глазами стала. Мадам эта была известна главным образом своими блестящими письмами к Вольтеру и энциклопедистам. Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жан-Лис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца. Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна. Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно. Две жирные, толстые щеки, похожие, черт знает на что, поглощают все. Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы маломальски прилична для самых больших щек. Каждый, увидав их, должен был бы удивляться, зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лазен, который был очень короток Джиббоном, привел его однажды к Дюдефан. Мадам Дюдефан тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом, она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ. И это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. Мадам Дюдефан приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув с годливостью свои руки, вскричала: «Какая гадкая шутка!» Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года. Потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила, что такое показалось мадам Дюдефан, лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику. Брат побежал к сестре и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня. Присутствие посторонних людей было теперь не кстати, и потому все три друга и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутую в салфетку, но не раскупоренную. Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни. Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком.
Хочется, знаете ли, освежиться.
Понимаю, понимаю.
Да-с. А как вы думаете, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинения «Мадам Жан-Лис»?
Пожалуй, боясь ошибиться, я воздержусь от каких бы то ни было предположений.
Понимаю, понимаю.
С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом. Он был очень приветлив, и мы разговорились.
Давно не видал вас.
Негде встречаться?
Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини. Она, бедняжка, должна была уехать.
Как уехать? Куда?
Ну, будто вы не знаете.
Ничего не знаю.
Они все уехали за границу. И я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось. Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои валюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или лучше сказать... шиш. Вообще, пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.
По-моему, даже двух и трех.
Каких-с?
Во-первых, это доказывает, что книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть.
А во-вторых?
А во-вторых... что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна, иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.
И в-третьих?
В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.
И все не то. Дух... подтверждает одно мое мнение, что и лучшая из змей есть все-таки змея. И при том, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что держит свой яд в хвосте.
Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет. К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.
Вы слушали спектакль «Дух госпожи Жан-Лис» по одноименному рассказу Николая Семеновича Лескова. Роли исполняли от автора Валерий Баринов, княгиня Светлана Брагарник, дипломат Леонид Кулагин. Над спектаклем работали автор инсценировки Наталья Шолохова, звукорежиссер Андрей Коновалов, композитор Виктор Янченко, режиссер Аркадий Абакумов. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.